говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Киеве в ближайшие часы должны продолжиться переговоры президента Владимира Януковича с представителями оппозиции. Соединенные Штаты осудили насилие на улицах Киева и призвали всех участников противостояния разрядить ситуацию. Президиум Верховного суда России рассматривает вопрос о законности приговоров по так называемым первому и второму делам бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы новости из Киева, где с воскресенья продолжаются противостояния между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов. На улице Грушевского, где протестующие воздвигли баррикады, сейчас относительно спокойно, однако территория окутана черным дымом от горящих автомобильных покрышек. Сегодня в Киеве был задержан режиссер проекта «Лента Док» Андрей Киселев, освещавший беспорядки в украинской столице по заданию редакции «Ленты.ру». Журналист был схвачен бойцами «Беркута» в четверг рано утром. Киселев позвонил из автозака, рассказав о своем задержании. По словам его коллег, при задержании он был избит. По данным международной организации «Репортеры без границ», всего за два дня с начала столкновений между демонстрантами и милицией 19 и 20 января в Киеве были задержаны три журналиста, в том числе два корреспондента украинской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Более 40 журналистов получили различные травмы. А чуть позже в нашем эфире с последними новостями из Киева выступил наш корреспондент Владимир Вахненко. Ну а сейчас об американской реакции на события на Украине. Соединенные Штаты осудили насилие на улицах Киева и призвали всех участников противостояния разрядить ситуацию. Вместе с тем, Вашингтон делает акцент на то, что именно украинские власти должны предпринять шаги навстречу оппозиции, отозвать антидемократический закон и приступить к диалогу с политическими оппонентами. Готовы ли Соединенные Штаты предпринять более решительные шаги? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В то время как в числе адресатов призыва Вашингтона был и официальный Киев, и крайне правая группа «Правый сектор», и «Титушки», ответственность за происходящее США возлагает на украинские власти. Возрастающая напряженность является прямым последствием отказа правительства Украины начать реальный диалог и одобрения 16 января антидемократических законов. Мы призываем правительство Украины предпринять шаги, которые откроют лучший путь вперед для Украины. Соединенные Штаты уже аннулировали визы нескольких человек, ответственных за насилие. Мы рассмотрим дополнительные шаги в отношении тех игроков, кто прибегает к насилию. Представитель Госдепартамента во время пресс-брифинга отказалась строить предположения о том, как и чем могут ответить США на потенциальное ухудшение ситуации в Киеве, но еще раз повторила, что Вашингтон в случае необходимости предпримет дополнительные шаги. Пока, как считают американские эксперты, Белый дом предпринимает минимум возможного. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона.
It's obviously a very small reaction. They're doing the minimum.
Очевидно, что это очень сдержанная реакция. Госдепартамент предпринимает минимум возможного, а возможно и меньше того. Причина прежде всего состоит в том, что администрация Барака Обамы не хочет придавать отношениям с Украиной особого значения, не хочет, что называется, конфликтовать с Россией по поводу Украины. Я подозреваю, что Москва знает это. Интересно, что в то время как многие украинцы считают, что существует некое соперничество между Россией и Западом за Украину, на мой взгляд, это не так. И это печально, потому что Вашингтон и европейские столицы по большому счету готовы уступить ее России. Вы считаете, что украинская оппозиция в этой ситуации стоит рассчитывать только на свои силы? Да, я думаю, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, сравнима не с ситуацией 1989 года в Восточной Европе, а скорее с польскими протестами 1956 года. Такие события, без сомнения, свидетельствуют о потере правительством Украины легитимности, но это не означает, что оппозиция добьется успеха в своих попытках смены власти. Потеря легитимности – это важный фактор, но не он определяет судьбу власти в краткосрочной перспективе. Мало того, пока, я думаю, президент Янукович считает, что его поддерживает достаточное число украинских граждан, и у него есть запас доверия со стороны значительной части населения, который позволяет ему применить силу против оппозиции. Профессор Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона предполагает, что Януковичу, скорее всего, удастся одержать верх в этом противостоянии, тактическую победу, которая способна обеспечить мир лишь до следующего просчета властей и новой волны протестов. Но в подобных ситуациях, по его словам, непредсказуемым фактором всегда остается поведение сил безопасности. Для успеха практически любой демократической или, если угодно, цветной революции необходим переход на сторону протестующих хотя бы части подразделений служб безопасности. Этого, судя по всему, не происходит в данный момент, хотя в 2004 году это случилось. Так что если Янукович готов отдать приказ подавить протесты, и спецподразделения будут готовы его выполнить, то в данном случае оппозиция не сможет одержать верх. Тем не менее, как говорит в интервью телекомпании Fox News сотрудница Брукингского института в Вашингтоне Фиона Хилл, западные столицы прекрасно осознают геополитическое значение Украины. Она является естественной частью общеевропейского проекта. В действительности сейчас определяется будущее всего региона. После падения Берлинской стены европейцы поставили перед собой цель интеграции Европы в единое политическое и экономическое пространство, и Украина является важной частью этого пространства. Для многих интеграция Украины – событие символической важности. Как в свое время сказал Збигнев Бжезинский, имея за собой Украину, Россия остается империей. Потеряв Украину, она превратится в нормальное государство с нормальным будущим. С практической точки зрения, Украина – одно из крупнейших государств Европы. От того, в каком направлении пойдет Украина, отчасти будет зависеть и будущее России. Приблизится ли она с помощью Украины к Европе или предпочтет обособление? Говорит Фиона Хилл, сотрудница Брукингского института в Вашингтоне.
О реакции Соединенных Штатов Америки на события на Украине рассказывал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. А сейчас на связи с нашей студией корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Насколько я могу судить по видеотрансляциям, которые ведут многие СМИ из центра Киева, сейчас в украинской столице относительно спокойно. Впрочем, центр города, именно улица Грушевского, окутана черным дымом от горящих покрышек. Как вы оцениваете обстановку в городе?
Добрый день, Светлана. Можно сказать, что обстановка спокойная на Майдане, на площади Независимости, а вот на улице Грушевского действительно пылает огонь, очень много дыма. Вот, опасаясь штурма Майдана, минувшую ночь в центре города провели более 10 тысяч человек. Баррикады Майдана спецназ не атаковал, но ближе к утру пытался все-таки снести защитные сооружения на улице Грушевского. Эту атаку активисты отбили, и сейчас, вот мы видим, продолжают сжигать автомобильные шины. Они говорят, что это позволяет создавать дымовую завесу, и эта завеса защищает активистов от выстрелов спецназа из травматического оружия. Время от времени здесь ситуация обостряется, иногда атаки начинаются, прекращаются, так что здесь неспокойно. В общем, за последние три дня в результате столкновений погибли уже не менее 5 человек, около 300 пострадавших, среди них и 42 журналиста. Как сообщает Институт массовой информации, представители СМИ пострадали в результате прицельных выстрелов силовиков из травматического оружия, подрыва светошумовых гранат и избиений бойцами «Беркута». Ну а ночью группы беркутовцев появлялись в разных районах столицы. Например, они ожидали у киевских больниц раненых во время столкновений. Пострадавших, которые нуждались в срочной медицинской помощи, бросали прямо в машины и вывозили их за город, за пределы Киева, и там избивали. Вот точно по такой схеме два дня назад были похищены в центре Киева активисты Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. В минувшую среду избитого Луценко отпустили, а вот судьба его коллеги оставалась неизвестной. Вчера вечером подтвердилась трагическая информация о том, что труп Вербицкого нашли в одной из лесополос в Бориспольском районе Киевской области. Ну и несколько часов назад стало известно, что сотрудники спецназа задержали и избили в Киеве активистов «Автомайдана». Они специально дежурили возле одной из больниц, пытаясь не допустить новых похищений «Беркутом» участников протестов. Известно, что часть вот этих активистов сейчас находится под арестом в одном из РУВД в Дарницком, РУВД Киева. Им инкриминируют статью Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ну а в общем, за последние дни, за дни противостояния, уже арестованы по этой статье, по статье «Массовые беспорядки» более 70 активистов Майдана. Светлана.
Владимир, в ближайшее время должны продолжиться переговоры по регулированию кризиса между Украиной, между президентом Украины Виктором Януковичем и представителями оппозиции, но прошедший накануне первый раунд, судя по всему, закончился безрезультатно.
Да, действительно, никаких результатов эти переговоры не принесли. Лидеры оппозиции об этом заявили с Майдана. С Януковичем встречались три лидера: Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Так вот, они пообещали со сцены Майдана на митинге пойти в наступление с протестующим, как они сказали, под пули, если Виктор Янукович в течение 24 часов, то есть до 20 часов вечера по киевскому времени, не пойдет на какие-либо уступки. Главными требованиями митингующих оппозиции остается то, что президент должен отправить в отставку правительство, уйти сам и объявить перед этим, конечно же, досрочные выборы. Ну вот, если ситуация не разрешится, то, как сообщают некоторые средства массовой информации со ссылкой на источники в президентской администрации, то с велика вероятность, что Янукович все-таки может ввести в Киеве чрезвычайное положение. Ну вот что интересно, появились сообщения сейчас, что киевские интернет-провайдеры уже получают письма, правда, неизвестно от кого, и в этих письмах сообщается, что чрезвычайное положение может быть введено 24 января, и после этого им предлагают провайдерам отключить своих абонентов. Ну и скажу, что проблемы с интернетом начали появляться не только в Киеве, но и в ряде регионов Украины еще вечером накануне у крупнейшего провайдера «Воля», но руководство этой компании уже заявило, что это были проблемы исключительно технического характера, и они уже решены.
Спасибо, Владимир. На связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. «Радио Свобода» продолжает следить за тем, что происходит в центре украинской столицы. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных событиях в России. Сегодня Президиум Верховного Суда России проводит одно общее заседание по так называемым первому и второму делам бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В 2005 году за налоговые преступления они были приговорены к 9 годам лишения свободы. Еще через 5 лет за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств суд приговорил Ходорковского и Лебедева к 14-летнему сроку наказания. Различные судебные инстанции несколько сокращали эти тюремные сроки, однако отказывались признать невиновность бизнесменов. В конце минувшего года Михаил Ходорковский был неожиданно помилован президентом России. И вот сейчас Президиум Верховного Суда России удалился для вынесения решения о законности двух приговоров в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Прокуратура просит несколько смягчить наказание, в то время как защита требует полного оправдания Ходорковского и Лебедева. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Разбираться сразу в двух приговорах в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судьи Верховного Суда России решили в целях процессуальной экономии и соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства. Почти одновременно в президиуме готовились к слушаниям по первому делу, назначенным по представлению председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева, и рассмотрению надзорной жалобы по второму делу. Пересмотреть первый приговор и отменить отказ в рассмотрении надзорной жалобы по второму делу Лебедев требует со ссылкой на новые обстоятельства. Такими, по мнению председателя Верховного Суда России, являются решения Европейского Суда по правам человека и неучтенные предыдущими инстанциями нововведения в российском законодательстве. Михаил Ходорковский, освобожденный в декабре прошлого года по помилованию президента Путина, в заседании Президиума Верховного Суда России участвовать не будет. Однако, по словам его адвоката Вадима Клёвганта, позиция Ходорковского не изменилась. Он не признает себя виновным и намеревается добиться отмены приговора, который считает неправосудным.
Освобождение нахождение в порядке помилования означает всего лишь, что он больше не лишен свободы. Но, во-первых, остается в заключении Платон Лебедев, а позиция защиты общая всегда была и остается. И, во-вторых, помилование не решает вопросов о виновности, невиновности, не решает вопросов имущественных взысканий, которые тоже есть. Поэтому во всем остальном борьба продолжается, и позиция остается неизменной. Мы по-прежнему не признаем эти приговоры, ни один, ни другой. Считаем их незаконными, необоснованными. Считаем, что они фальсифицированы. Считаем, что никаких оснований уголовной ответственности не было и нет. С этой позиции мы идем 23 числа в президиум Верховного суда.
В надзорной жалобе на второй приговор своим подзащитным адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности обращают внимание верховных судей на то, что в обвинительном акте содержится никем не опровергнутый вывод Хамовнического суда об отсутствии хищения. И то, что Мосгорсуд, ранее рассмотревший жалобы совладельцев ЮКОСа, демонстративно отвернулся от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа. А декабрьские события, связанные с обстоятельствами помилования Михаила Ходорковского, по мнению его адвоката Вадима Клювганта, лишнее свидетельство того, какое влияние оказывает политика на всю историю, связанную с ЮКОСом.
Мы прежде всего подчеркивали неправовой характер вообще всего этого дела и этой расправы. Какими бы мотивами она ни объяснялась и не продвигалась. Ну а что касается политической составляющей, безусловно, она есть, это никто не отрицает. Этого, кстати, не отрицает даже Европейский суд по правам человека, вопреки неправильным утверждениям об обратном. Во всех его решениях написано, что да, суд принимает во внимание и видит эти признаки, он просто не видит достаточной степени доказанности, чтобы признать нарушение конкретной статьи конвенции, но признаки неправового, неправосудного преследования, связанного в том числе с политическими мотивами, он видит. Ну, конечно, такое освобождение в режиме спецоперации, оно тоже говорит скорее в пользу этого обстоятельства.
Защита Ходорковского и Лебедева приводит множество фактов, указывающих, по мнению адвокатов, на заведомо неправосудные решения Мещанского и Хамовнического суда Москвы. В законности второго приговора усомнились и специалисты, привлеченные президентским советом по правам человека к общественной экспертизе второго дела ЮКОСа. Теперь и этих экспертов вызывают на допросы. В Следственном комитете подозревают, что работа ученых, проводивших общественную экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменов денег, причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного закона, и в интересах Ходорковского были внесены изменения в законодательство России. Кстати, одно из изменений в законодательстве, отразившееся на судьбе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, было связано со смягчением санкций по некоторым статьям Уголовного кодекса. Именно поэтому в декабре 2012 года президиум Мосгорсуда был вынужден привести в соответствие с действующим законодательством приговоры Мещанского суда Москвы от 16 мая 2005 года и Хамовнического суда от 27 декабря 2010 и снизить Ходорковскому и Лебедеву наказание с 13 до 11 лет. Но Верховный суд России, возбудивший надзорное производство, посчитал, что этого недостаточно и сократил наказание на пару месяцев. По словам адвоката Платона Лебедева Владимира Краснова, выделить самое важное из 43-страничной жалобы на приговор по второму делу ЮКОСа довольно сложно, хотя бы уже потому, что каждый приведенный в ней довод, по мнению защиты, в случае его принятия Верховным судом, повлечет незамедлительную отмену приговора.
10,5 лет мы говорим о том, что так называемое дело ЮКОСа – это извращение правосудия, это политически мотивированная преступная репрессия. Поэтому мы будем настаивать ровно на том же, на чем настаивали все эти 10,5 лет. Оба приговора должны быть отменены. Платон Лебедев должен быть незамедлительно освобожден, а Ходорковский и Лебедев должны быть оправданы и получить право на реабилитацию. У Верховного суда он обречен на то, чтобы, по крайней мере, Мещанский приговор был однозначно отменен в связи с тем, что Европейский суд по правам человека установил существенные нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. И там, на взгляд не только мой, но и многих специалистов, другого выхода просто нет. А с учетом того, что Мещанский приговор стал в известной степени базой для Хамовнического приговора, то эта база и для второго приговора должна быть дезавуирована, что неизбежно, на наш взгляд, должно привести к отмене второго приговора.
В решении Европейского суда по правам человека по первому делу ЮКОСа, обнародованном 25 июля прошлого года, признается нарушение права Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на справедливое судебное разбирательство. И на слушаниях в четверг Президиум Верховного суда России обязан это учесть. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Москва и Париж не отказываются от идеи строительства в столице Франции русского духовно-культурного центра. После многочисленных проволочек, изменений проекта и дискуссий в прессе официально объявлено о начале реализации проекта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Новый проект русского православного храма в центре Парижа, неподалеку от Эйфелевой башни, сильно отличается от прежней архитектурной концепции. Он гораздо менее броский и имеет больший потенциал органично вписаться в архитектурный ансамбль набережной Сены. Концепция, предложенная именитым французским архитектором Жан-Мишелем Вильмотом, сменила проект испанского мастера Мануэля Нюньеса Яновского. На презентации проекта в резиденции российского посла в Париже управляющий делами президента РФ Владимир Кожин сообщил, что эта смена не была инициативой Москвы.
Проект реализован, это данное сегодняшнего времени, это не наше решение, это решение компетентных государственных властей Франции.
Иск, в срочном порядке поданный Яновским в связи с некорректной отменой контракта россиянами, отклонен судом высшей инстанции. Но агентство архитектора САД сразу подало апелляцию и затеяло более обширную судебную тяжбу с российской стороной. Жалоба САД в Совет Союза архитекторов Франции на непрофессиональное поведение Жан-Мишеля Вильмота пока также не дала результата, но истец и там уже подал апелляцию. Специализированное издание «Le Moniteur» цитирует Луи Фуке, адвоката, представляющего Яновского. По его словам, судебное разбирательство начато также по факту подачи негативного заключения о проекте Яновского региональным управлением по вопросам культуры и государственным объединением специалистов в области архитектуры. Фуке подчеркивает, объектом судебного иска станет и мэр Парижа Бертран де Лануэ, от которого архитектор потребует компенсации в размере 10 миллионов евро за нарушение условий конкурса. Ведь муниципалитет столицы, утверждает адвокат, был представлен в конкурсном жюри вопреки заявлениям мэра. По словам Фуке, останавливаться его клиент не намерен. Яновский будет добиваться справедливости, даже если для этого придется требовать демонтажа уже отстроенного комплекса. Проект Яновского стал победителем конкурса 2010 года, в котором приняли участие более сотни архитекторов из разных стран мира. Второе место в этом конкурсе занял Вильмот. Модель русского православного центра в 7-м округе Парижа, представленная Яновским и переданная российской стороной французским властям в заявке на строительство, стала предметом бурной полемики. Мэр Парижа почти сразу высказал недовольство проектом, заявив, что он не вписывается в университет. Уникальный рельеф берегов Сены. Через несколько месяцев после подачи российской заявки стало ясно, что участникам спора договориться не удастся. По словам Владимира Кожина, российская сторона сделала все возможное для того, чтобы не отказываться от утвержденного на конкурсе проекта. Но в ноябре 2013 года настал момент, когда дальнейшее упорство могло означать провал всей затеи в целом.
Пытались адаптировать его проект требованиями французских властей. Но в какой-то момент мы все поняли, что это сделать невозможно. Это должен быть абсолютно новый проект. Потому что в противном случае Российская Федерация получила официальный отказ, что вставило бы крест в целом этом проекте.
В итоге фотогальванический фасад с невероятных размеров прозрачной волнообразной крышей, над которой взмывают в небо 5 блестящих золотом куполов, сменил более спокойный, но не менее современный фасад из характерного для парижской архитектуры белого бургундского камня. Над зданиями комплекса возвышаются, но уже не так броско, все те же 5 золотых куполов, только в матовом исполнении. Духовно-культурный центр будет включать в себя не только православный храм, но и начальную школу, рассчитанную на обучение 150 детей. По словам Жан-Мишеля Вильмота, его цель – соблюсти канон православного храма, одновременно придав ему элегантность, присущую знаменитым архитектурным ансамблям французской столицы.
Нашей задачей было добиться наибольшего соответствия парижскому урбанизму. Мы использовали белый бургундский камень, из которого выстроен собор Парижской Богоматери. Наш принцип прост – горизонтальные линии, варьирование горизонтальной кладки камня и стекла. Это дает нам своеобразный рельеф из камня и стекла. Это придает некую мягкость всему ансамблю зданий.
Как отмечает в беседе с «Радио Свобода» Себастьян Шабас, журналист Бати Актю, специализированного сетевого издания в области архитектуры и градостроения, в том, что проект Вильмота был выбран и утвержден без проведения повторного конкурса, нет ничего из ряда вон выходящего.
Тут нельзя говорить об исключении, которое было сделано для россиян. Ситуация, когда к реализации допускают проект, занявший второе или третье место в конкурсе, случаются нередко. Бывает, что победивший проект при более пристальном рассмотрении находит несоответствующим требованиям, и тогда рассматривают второй по счету проект, понравившийся жюри и соответствующий выдвинутым критериям. Это вполне нормальный процесс, в результате которого второй или третий лучший проект, из участвовавших в конкурсе, может быть утвержден к реализации.
Какова же стоимость этого монументального проекта, который в Кремле сравнивают по значимости с возведением во французской столице моста Александра III более века тому назад? На этот вопрос ни россияне, ни французы не дают точного ответа. Кожин сообщил, что по условиям контракта с французской стороной стоимость участка, приобретенного Россией под строительство, не разглашается. По словам чиновника, первый этап строительно-монтажных работ, который будет выполнять генеральный подряд, французский концерн «Буйк-Батимун», оценивается в несколько миллионов евро и заключается в разборке старого здания метеорологической службы Франции на углу авеню Раб и набережной Бранли на левом берегу Сены. По второму основному этапу строительных работ российская сторона в середине января получила от «Буйк-Батимун» вариант контракта, и на его согласование, по мнению Кожина, понадобится некоторое время. Во французских средствах массовой информации приводятся суммы от 60 до 100 миллионов евро за участок и реализацию проекта. Себастьян Шабас считает, что назвать точную стоимость в данном случае крайне сложно. Это внутренняя кухня продавца и покупателя, говорит он.
Мне бы хотелось быть свидетелем подписания контракта о первом этапе строительства, чтобы видеть расценки, но, увы, с российской стороны, в том числе со стороны посольства в Париже, не разглашались никакие суммы. Не называли их ни Жан-Мишель Вильмот, ни представители генерального подрядчика. Окончательная цена проекта не раскрывается. Возможно, она еще и не установлена, поскольку контракт об основном этапе работ еще не подписан россиянами. Поэтому что-либо точно посчитать на сегодняшний день практически невозможно.
Россияне обещают строительство не затягивать и уложиться в 2 года. По мнению журналиста, учитывая центральное расположение участка и его близость с одной стороны к жилым зданиям, а с другой к оживленным транспортным магистралям, этот срок необходимо сократить до минимума, чтобы избежать недовольства обитателей престижного парижского квартала. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов призвал украинские власти немедленно освободить российского журналиста Андрея Киселева, задержанного сегодня в Киеве. Один из лидеров украинской оппозиции, глава партии «Удар» Виталий Кличко, призвал украинцев выйти сегодня на предупредительную забастовку, чтобы выразить свою поддержку Майдану и свой протест против властей. Генеральная прокуратура России заявила, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по 2 уголовным делам ЮКОСа может быть смягчен в связи с либерализацией российского законодательства. Оснований для отмены приговоров в прокуратуре не видят. Об этом представители ведомства заявили сегодня в ходе рассмотрения жалоб на 2 уголовных дела в отношении Ходорковского и Лебедева в Верховном суде. В настоящее время Президиум Верховного суда удалился для вынесения решения по этому вопросу. Президент России Владимир Путин сегодня обсудит с правозащитниками вопрос о новом уполномоченном по правам человека. В швейцарском городе Монтрё сегодня второй день международной конференции по урегулированию конфликта в Сирии «Женева-2». Как отмечает информационное агентство, в ходе прошедших накануне консультаций не был достигнут какой-либо прогресс, и конфликтующие стороны не продемонстрировали готовности к компромиссам. Бывшие американские высокопоставленные военные выступили с призывом к освобождению находящегося под арестом в Иране гражданина США Амира Хикмати, которого обвиняют в шпионаже. И в валюте доллар сегодня стоит 33 рубля 86 копеек, евро 45 рублей 91 копейку. Продолжается программа «Свобода в полдень». Журналисты агентства Associated Press сообщили о полицейских ориентировках, обнаруженных в одной из центральных гостиниц Сочи. В ориентировках сообщаются приметы трех потенциальных подрывников-смертниц – 22-летней Рузани Ибрагимовой, 26-летней Заиры Алиевой и 34-летней Джанет Дзахаевой. Их называют «черными вдовами», которые намереваются отомстить за смерть своих ранее убитых мужей. Информация о розыске смертниц принята за очередную, на этот раз более реальную, угрозу безопасности Олимпийским играм в Сочи. Новость обсуждает западная пресса. Ее обзор подготовила Анна Шаманская.
Американский телеканал NBC News сообщает также об объявленных в розыск 21-летнем Руслане Сауфуддинове и 25-летнем Мураде Мусаеве. Информация о розыске, попавшая к журналистам, сводится к тому, что молодые люди планируют террористические атаки на юге России. Подобные данные предполагают зияющие дыры в обеспечении безопасности в Сочи. Такое мнение высказал в эфире аналитик по вопросам безопасности Эван Колман. По его словам, эта информация портит российские планы создания стального кольца вокруг Сочи для защиты игр. Зона безопасности в практически 4000 квадратных километров, защищенную 40 тысячами полицейских, спецслужбами, сверхчувствительным гидролокатором, беспилотными самолетами и патрульными подводными лодками. Проблема состоит в том, что для того, чтобы остановить подрывника-смертника-одиночку, стоит думать о разведке. Нужно думать о предупредительных мерах, а не о количестве военных, которые могут находиться на территории игр, цитирует NBC News слова российского эксперта по вопросам безопасности Андрея Солдатова.
Некоторые страны всерьез обеспокоены безопасностью своих граждан в Сочи. Правительство США уже выпустило официальное предупреждение для туристов, направляющихся в Россию на Олимпиаду. Американская газета USA Today пишет: «Американцы, посещающие игры, должны бдительно заботиться о личной безопасности, а также руководствоваться здравым смыслом и рассудительностью при использовании любого вида общественного транспорта». В документе также отмечается, что Олимпиада – это первое мероприятие подобного масштаба, проводимое в Сочи. Медицинские возможности и инфраструктура региона в целом не были ранее опробованы большим количеством посетителей. Стандарты медицинской помощи во многих городах России заметно отличаются от западных. Говоря о недавних терактах в Российской Федерации, газета отмечает, что игры представляют собой привлекательную цель для террористов.
Американский журнал Business Week пишет, что США, тем не менее, готовы предоставить помощь России в обеспечении безопасности Олимпиады. Издание пишет: США, понесшие потери в Ираке и Афганистане от самодельных бомб-боевиков, создали специальные георадары, позволяющие обнаружить взрывчатые вещества, такие как нитрат аммония, Семтекс и С-4. Спецслужбы Пентагона использовали роботов, а также специальные инструменты для разрыва мобильной или другой беспроводной связи, используемые для детонации, чтобы бороться с самодельными бомбами. Однако официальные лица не знают, как на предложение США может отреагировать Владимир Путин. Кто-то говорит, что Путин может принять такое предложение за оскорбление в адрес технологических возможностей вооруженных сил России. Более практичный вопрос состоит в том, можно ли использовать американские системы, не прерывая при этом работу российских.
Новостная служба газеты Christian Science Monitor приводит слова еще одного эксперта. Даже если угроза играм в какой-то мере преувеличена, предполагаемые террористы добились успеха хотя бы в том, что олимпийский разговор ведется не о привлекательности спортивных соревнований в российском курортном городе, а о нестабильности в России и провалах Путина, говорит Джеффри Манков из Американского фонда исследований мировой политики. Многие официальные лица США обеспокоены возможностью атак боевиков с Северного Кавказа, родины бостонских подрывников и амбициозных джихадистов, для которых Сочи представляет собой легкую цель, сказал Майкл Маккоул, представитель Нижней палаты Конгресса США, председатель комитета по вопросам внутренней безопасности.
Некоторые страны, впрочем, уверены в способности России обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков в Сочи. Британское агентство Reuters пишет: Китай полностью уверен в том, что Россия обеспечит безопасность на Олимпийских играх. Я верю в то, что эти игры будут успешными, с достаточно строгим режимом безопасности. Китай поддерживает связи с Россией по этому вопросу, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чэнь Гуапин. Президент Китая Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, демонстрируя поддержку Путину, который поставил свой политический престиж на кон успеха игр в Сочи. Решение Си – это положительное развитие ситуации для Путина, после того, как президент США Барак Обама, а также его немецкий коллега Йоахим Гаук объявили о том, что не поедут на игры, пишет Рейтер.
Обзор печати подготовила Анна Шаманская. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Почти 20% трудоспособного населения Киргизии работает в России. Число мигрантов с каждым годом растет. Это единственный шанс для тысяч киргизских семей встать на ноги. За счет денежных переводов от уехавших одни богатеют, другие ничего не получают и продолжают жить в бедности. Кто-то отправляет за границу единственного кормильца и получает потом его труп. Кто-то годами не бывает дома ради будущего своих детей, но потом не может найти с ними общий язык. За безликой для многих россиян массой мигрантов разные судьбы, порой жизненные трагедии, иногда намного реже истории успеха. О судьбах некоторых мигрантов и их родных в репортаже Тимура Тактаналиева из Киргизии.
Дети Икбалхашкова уже давно мечтают о собственном доме, который пока остается только на альбомном листе. 10-летняя Элиза и ее 12-летний брат Алмазбек часто спорят о том, каким должно быть будущее жилье. Дочка рисует одноэтажный дом с автомобилем, а сын – двухэтажный особняк с бассейном. Эти мечты вместе с рисунком сундука с долларами и открытками с изображениями Парижа, Рима и Нью-Йорка висят на самом видном месте в их маленькой и сырой комнате. Икбал арендует старый обваливающийся дом из двух комнат, в котором живут ее четверо детей и сестренка. На лучшее у нее денег нет. Чтобы мечта детей о собственном доме стала явью, муж Икбал 4 года назад отправился на заработки в Россию. Несмотря на то, что работает в Москве строителем, не то что копить, сам там еле концы с концами сводит, сетует Икбал Хашикова.
Люди думают, что раз у меня муж работает в России, я тут должна в деньгах купаться. Откуда мне так жить, если он мне толком ничего не отправляет? Если бы высылал ежемесячно, разве мы работали бы в поле? Мы в 4 утра встаем и идем работать. Если бы он высылал деньги каждый месяц, мы бы жили без трудностей, не снимали бы эту развалину, в которой потолок вот-вот обвалится, жили бы в нормальном доме.
Из этой работы 2 года назад она переехала из Бишкека в село Беловодское, что в часть езды от столицы. В теплое время на поле также выходят ее средние дети, авторы рисунков, и делают то же самое, что и их мать. Сажают, поливают, очищают от сорняков и собирают урожай. Иначе мы не проживем. Аренда дома, квартплата, еда и школьные взносы за 3 детей – все это мы платим сами, говорит роняя слезы измученная Икбал.
За эти годы он там уже сколько работ сменил и ни разу не получил заслуженной заработной платы. Сколько раз его обманывали и подставляли, не сосчитать. Звоню и спрашиваю, когда нам деньги отправишь? Отвечает, что пока не дали, задерживают зарплату и так далее. Оказывается, там посредников много, они и забирают деньги. Когда он туда собирался, обещали по 25 тысяч рублей платить, а на деле деньги на свои расходы еле хватает. Нам отправляют раз в несколько месяцев, максимум 5 тысяч рублей. Вот в последний раз перед Новым годом отправил на подарки детям.
Четверо детей Икбал Хашиковой уже 4 года растут без отца. Старший сын Байсалбек в прошлом году окончил школу и учится в столичном ПТУ. Средний сын Алмазбек в 6-м, дочка Элиза в 3-м и младший сын Руслан во 2-м классе.
Дети вначале сильно тосковали по отцу. Старшие не особо вспоминают его, а вот младшие часто спрашивают, упрекают его, мол, обещал же приехать, почему его нет? Когда у нас будет собственный дом? Несмотря на то, что они дети, они же тоже чувствуют трудность жизни, им тоже надоело скитаться по квартирам. Но отец скоро не приедет. Я ему сказала, устроишься на нормальную работу, накопишь на дом, потом приедешь. А кто знает, когда он начнет работать за нормальную зарплату?
Двое сыновей Булбулхан Бекишевой после 10-летнего пребывания в России подумывают о возвращении на родину. Оба они, энергетики по образованию, отложили защиту диплома до лучших времен и отправились в Россию. Оба работают со своими женами в Москве. Бекишева гордо дополняет – в магазине по продаже цветов рядом с Государственной Думой. Трех внучек Бекишева воспитывает почти с пеленок, но они каждый день видятся с родителями, которые приезжают на месяц домой. Дети в Москве живут в однокомнатной квартире. Откуда у них время на малышей? Да и где там мои внучки поместятся, задаются вопросом Булбулхан Бекишева.
Они почти каждый день общаются с детьми, разговаривают, видят друг друга через планшет. Хотя внучек с пеленок воспитываю я, все же они очень привязаны к родителям. Как те приедут из России, их не отцепить. Например, внучку Бермет я воспитываю с 5 месяцев. Думала, что будет сторониться родителей. Но нет, сразу побежала к маме и папе.
Булбулхан и ее муж не работают и живут полностью за счет денежных переводов сыновей. Те, кроме денег на содержание детей, отправляют дополнительные средства родителям. На эти деньги Булбулхан с мужем ремонтируют свой старый дом, гасят кредит и расширяют домашнее хозяйство. Муж Булбулхан, несмотря на свои 57 лет, очень энергичный и предприимчивый отец и дедушка. Барктабас Орозбаев на деньги сыновей скупает по дешевке худой скот и, откормив, перепродает в несколько раз дороже. Сейчас он занят подсобным хозяйством, которое планирует превратить в прибыльный бизнес со стабильным доходом для трех сыновей.
Самое главное, я желаю своим детям здоровья, чтобы были подальше от бед. Мы слышим по новостям о всяких бритоголовых и националистах в России, которые пристают к мигрантам. Я прошу Бога, чтобы он защитил моих детей от таких людей. Мы тут потихоньку встаем на ноги, и скоро им не придется мучиться в России. Мы открываем подсобное хозяйство, будем делить его прибыль на троих. Откроем какой-нибудь цех по переработке молока и будем заниматься продажей быков. За 2 года на одних быках можно заработать 10 тысяч долларов. Зачем тогда мучиться в России? Лучше жить тут, рядом со мной. Я им говорю, сначала закончите строительство своих домов, а потом вплотную займемся подсобным хозяйством. По плану 2 детей будут жить в Бишкеке, младший со мной. И будем жить в дружбе и достатке.
Обоим сыновьям осталось работать в Москве 1-2 года, чтобы завершить строительство домов в Бишкеке. И после этого они планируют вернуться в Кыргызстан и начать работать по специальности. А если бы остались тут, то сидели бы и без дома, и без денег, и без нормальной работы, замечает отец мигрантов Барктабас Орозбаев. Из почти 3,5 миллиона трудоспособного населения Киргизии в Россию уехали более 500 000. Большинство – выходцы из сельской местности, так как там высокая безработица и низкая экономическая активность. Подсчеты Национального банка говорят о том, что денежные переводы мигрантов являются существенным вкладом в экономику страны. В 2012 году они составили 1,8 миллиарда долларов или почти треть ВВП страны. При этом на среднюю зарплату, которая составляет по данным Минтруда чуть выше $200, невозможно купить квартиру или автомобиль. Самая дешевая однокомнатная квартира в Бишкеке обойдется в $30 000 США, а машина в $4 000. Именно поэтому Гульсайра Аширова в январе 2013 года с большими надеждами проводила мужа на заработки в Сочи, но спустя 5 месяцев получила его труп. Ашировой сообщили, что ее мужа накрыло волной во время купания в открытом море.
Не знаю, нам так сказали. А как было там на самом деле, знает один Бог. Мы сначала не поверили. Как так может быть? Абсолютно здоровый человек и взял, умер. Нам позвонили и сказали, он в коме, и мы отправляем его в Кыргызстан. А потом долго думала. Обычно, когда человек впадает в кому, его не возят туда-сюда. А когда привезли, оказалось, что он мертв.
Гульсайра с большой неохотой вспоминает эту трагическую историю. По ее словам, они с мужем строили большие планы.
На его зарплату мы купили скот, копили на покупку земельного участка, но потом случилась эта трагедия. Он говорил, что хочет купить землю, что-то там выращивать и зарабатывать на этом. Изначально планировал работать в России только 1/2 года. Если будет работа, то возможность остаться рассматривалась как вариант. Но, похоже, другой работы не нашлось, и он решил вернуться домой. Последний раз он мне звонил за неделю до смерти. Сообщил, что работа подходит к концу, и он приедет в Бишкек через 10 дней. Говорил, что через банк отправит деньги сюда, а сам
вам приедет. Но потом случилась эта беда, и коллеги использовали его двухмесячную зарплату для транспортировки тела.
Гульсара Аширова осталась одна с тремя детьми. Иногда отъезд родителей на заработки приводит к охлаждению между уехавшими и их детьми, которые годами не видят друг друга. Когда киргизские мигранты уезжают на заработки, их дети чаще всего остаются у бабушек и дедушек или у других родственников. Мало у кого есть возможности и средства забрать детей с собой в Россию. Хотя дочки 60-летней Калимы Макмаловой пытаются восполнить этот пробел телефонными звонками и по возможности приезжают раз в несколько лет, бабушка обеспокоена холодным отношением внучек к своим родителям.
Не знаю, что делать, но с годами эти внучки что-то не хотят разговаривать по телефону со своими мамами. Убегают. Они привязаны только ко мне. Оказывается, лучше всего, когда ребенок воспитывается родителями. Но мне уже за 60, я устала. Не могу их контролировать. Я никуда не могу нормально выйти. Вчера получила пенсию и собралась на базар купить немного сладостей. А внучки бегут за мной, не отпускают и ревут. Когда их родители приезжают, они к ним не слишком привязываются. То, что они меня любят, это, конечно, хорошо. Но с годами я устаю и думаю, лучше бы мои дети их сами воспитывали. Но в реальности жизнь другая. Дети вынуждены зарабатывать в России на покупку дома.
Калима уже больше 6 лет, одна воспитывает 4 внуков. Самому старшему 13 лет, младшей 2 года. Ее дочки работают на хлебозаводе в Подмосковье. Все копят на дом. Одна из них уже купила дом в кредит недалеко от Бишкека. Туда Калима и переехала вместе с 4 внуками из южного города Кызылкия. «Наш детский сад ждет пополнения», — шутит она.
Дочка там родила ребенка. Естественно, ребенок плачет, капризничает. Но они там живут по 10-20 человек в одной квартире. Люди приходят с работы уставшие. Поэтому скоро она своего 10-месячного сына привезет ко мне. Буду его тоже воспитывать. Что поделаешь, жизнь такая. Они же туда не от хорошей жизни уехали. С 2008 года у меня проблемы с сердцем. И недавно была вынуждена пролежать в кардиологии 10 дней. Дочки спрашивают, все ли нормально, не тяжело ли с детьми. Я, чтобы их не расстраивать, отвечаю, что нет, не тяжело, все замечательно. Главное, что внуки не болели.
В отличие от внучек Калимы Макмаловой, студентке 3-го курса одного из бишкекских вузов Наргизе Айымбековой крупно повезло. Когда ее мама уехала на заработки в Россию, она забрала дочку вместе с собой. Потом Айымбекова вернулась в Киргизию получать высшее образование. Наргиза и ее мама как близкие подруги, сильно скучают и общаются 2 раза в день. Наргиза Айымбекова учится на дипломата в Академии управления при президенте Киргизии. Несмотря на тяжелые условия труда, киргизские мигранты не жалеют денег на качественное высшее образование для своих детей и оплачивают их обучение либо в приличных столичных вузах, либо в российских университетах.
А у вас контракт на обучение, да?
Да.
Вам оплачивает учебу?
Мама. Да, она за все оплачивает.
По ее словам, ее мама не жалеет, что уехала в Россию. Она там получила гражданство, работает на государственной службе и получает достойную зарплату. Но тем не менее...
А ваша мама потом в дальнейшем планирует обратно вернуться или...
Да, естественно, планирует. Наверное, скорее, когда я учебу закончу, тогда и приедет.
Тимур Тактаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Дети Икбалха.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Иркутской области местный уполномоченный по правам человека Валерий Лукин обратился к губернатору Приангарии Сергею Ерощенко с просьбой принять меры для скорейшего прекращения деятельности филиала областной психиатрической больницы номер 2 в селе Александровском Баханского района и решения вопроса по трудоустройству занятых там работников. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
Закрыть психиатрическую больницу в селе Александровское власти пытаются не первый раз. Условия пребывания пациентов не выдерживают никакой критики. Ремонт там не делали как минимум 60 лет, а зданию уже больше века. До размещения психиатрической больницы там была тюрьма, знаменитый Александровский централ. Палаты приспособлены из бывших камер, где содержались узники. Сотрудники больницы не хотят показывать, как живут их пациенты. О реальных условиях содержания людей рассказал уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин.
В федеральном законе закреплено это право, что мы к этим гражданам должны относиться на основе, так сказать, законности, так сказать, гуманности. Никакой, конечно, гуманности там нельзя, так сказать, говорить. Тогда, когда палата около 100 квадратных метров, и там порядка 30, так сказать, пациентов, А нормы на одну койко-место, значит, должны быть 6-8 метров. А в данном, так сказать, учреждении есть палаты, где 2 квадратных метра на человека. Там даже невозможно поставить, значит, тумбочку или платяной, так сказать, шкаф.
Иркутскому омбудсмену Валерию Лукину, человеку, который беспрепятственно может пройти в любое учреждение региона, не сразу удалось попасть в Александровский Централ. Руководство медучреждения препятствовало. Потребовалось вмешательство министра здравоохранения при Ангаре Николая Корнилова. Как выглядит больница изнутри, теперь можно увидеть на фотографиях, которые сделал омбудсмен, продолжает Валерий Лукин.
Особо, конечно, значит, я в том числе так посмотрел, значит, состояние, так сказать, душевых. Их тоже, так сказать, нельзя отнести, так сказать, к нормальным, поскольку там вот может одновременно, так сказать, зайти туда, в эти душевые, порядка до 10 человек. Из одного вентиля регулируется и температура, и напор воды при вот санитарных вот этих, так сказать, мероприятиях. Там даже негде, так сказать, переодеться гражданам. А в женских туалетах там даже, так сказать, нет унитаза. Там, значит, в тазике, так сказать, ведерки приспособлены для этого, не говоря уже о том, что в соответствии с нормой эти помещения должны быть оборудованы, так сказать, биде. Об этом даже никто и не знает.
В таких условиях работают и 200 сотрудников психиатрической больницы, но они не жалуются. Дело в том, что для села Александровское, в котором проживает чуть больше 1000 человек, больница – это градообразующее предприятие. Есть школа, клуб, десяток магазинов, но в основном селяне работают в Александровском Централе, поэтому здесь к лечебнице очень трепетное отношение. Нашей съемочной группе запрещали снимать даже фасад здания, причем не только персонал больницы, но и немногочисленные прохожие на улице, говорит Валерий Лукин.
Ну, конечно, значит, тогда, когда мы говорим 200 человек, так сказать, персонала, да, то это, наверное, затрагивает интересы, значит, не только этих 200, но там же есть члены, так сказать, семей, и это единственный, так сказать, заработок был небольшой, так сказать, но для этих семей, поэтому проблема действительно есть, ее необходимо, так сказать, решать будет.
Где будут работать сотрудники больницы, пока неизвестно. Региональные чиновники обсуждают только вопрос трудоустройства александровцев вахтовым методом в тех клиниках, куда переведут их пациентов. Но для жителей села это неприемлемый вариант. Григорий – один из немногих прохожих, с кем нам удалось немного поговорить. Он строитель, работает на вахтах, и его жизнь с Александровским Централом никак не связана. Он считает, что работники лечебницы, особенно семейные, не согласятся на вахтовую работу, не захотят менять привычный образ жизни и будут до последнего биться за сохранение больницы в Александровском. Но омбудсмен Валерий Лукин настроен решительно. Он обратился в прокуратуру Иркутской области, чтобы правоохранители в судебном порядке инициировали закрытие клиники. Но прокуратура перенаправила его письмо в Роспотребнадзор по Иркутской области. Оттуда омбудсмен получил ответ, что несмотря на наличие отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения и отсутствие лицензии на медицинскую деятельность, учредителям, а именно Министерством здравоохранения Иркутской области, не предпринимались никакие действия по прекращению незаконной медицинской деятельности. После того, как уполномоченный получил эту информацию, сразу же написал обращение губернатору Иркутской области Сергею Ерощенко, в котором попросил главу региона подготовить постановление о закрытии психиатрической больницы и решить проблему трудоустройства 200 ее сотрудников. Теперь ждет, что скажет губернатор.
Рассказывала Екатерина Вертинская. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас за режиссерским пультом и у микрофона в прямом эфире работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 05 минут слушайте в нашем эфире повтор программы «Классный час». Ее тема «ЕГЭ как зеркало российской действительности» ведет программу Тамара Левенкова. Ну а я прощаюсь с вами до 16 часов 5 минут. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода в предрассудках, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась.
Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.